Уважаемые братья и сестры, к нам в редакцию позвонила взволнованная женщина и рассказала о том, что у ее сестры изъяли ребенка. Просто приехали и забрали. Мы решили выяснить, что произошло. Мы не будем называть фамилий героинь этой истории. Об этом просили юристы, которые специализируются на семейном праве и которые знают, насколько сложно сейчас вернуть ребенка, даже если изъят он незаконно. Итак, сначала мы побывали у взволнованной сестры.
К моей сестре пришли домой. Сотрудники ПДН забрали ее и забрали ребенка. Увезли в милицию, изначально ничего не объяснили. Увезли в милицию, собрали еще документы. Вот. Ее закрыли в туалете на 5 часов. И просидела она там в туалете, потому что еще какое-то время они ее держали в подвале. Да, без света, без ничего, то есть сидела.
То есть они ее закрыли зачем, простите?
Она не понимала вообще, что происходит, зачем они ее закрыли, она тоже до сих пор не знает.
То есть такое, видимо, средство психологического давления, но мы можем только сейчас предполагать, да?
Да, давление. Они утверждали, что она была пьяная, на самом деле она человек не пьющий, она не пила. Я в тот вечер приехала в милицию туда, то есть она была с телефоном, она мне звонила, значит, я приехала. В тот же вечер туда, но ее уже в туалете не было. Вот она, видимо, сидела там очень долгое время, а потом ей надоело, и она позвонила мне. Вот. Я приехала, ее в туалете не было, она сидела уже в подвале, в какой-то комнатке маленькой. Вся в слезах и подписывала какие-то бумаги. Я ее очень долго ждала там, вот. Зашла в кабинет, вот, и стала спрашивать, что случилось. Ну что, они мне ничего не ответили, сказали, что якобы Надя нехорошая мать, хотя это все на самом деле неправда, и они говорят, что им якобы это сказали соседи, соседка.
То есть это соседка по общежитию, да?
Да. Исходя из этого, они сделали, что якобы Надя там нехорошая мама.
Надежда растеряна и подавлена. Родила в 17 лет. В день нашего визита ей исполнилось 25. Сидит одна в пустой комнате общежития и льет слезы. И мы уверены, если бы сестра не подняла шум, если бы не подключились юристы, то все закончилось более чем печально. Сережу изъяли без шума и пыли, а мать осталась бы одна. Она абсолютно не знает своих юридических прав, не знает о том, что она, только она является законным представителем ребенка, и никто не смеет у нее его отобрать.
Я стояла как бы на учете, так как у меня как бы умерла как бы, бабушка, вот, потом мама как бы одна осталась. Еще беременна была. 17 лет, несовершеннолетняя, как бы родителей нету, вот мне поставили на учет по этой причине. Но потом как бы с учета меня сняли, так как я уже, мне уже 18 лет, как бы совершеннолетняя, не стали ко мне не ходить, ничего. Ну и все как бы вроде все нормально было. И вот последний раз вот в тот день дома, да, как бы беспорядок был немножко, вещи как бы разбросаны чуть-чуть были. Посуда мытая была, на столе просто стояла.
Вы живете в общежитии, как я понимаю, да? Мы сейчас находимся. Это что за общежитие вы?
Коридорная система как бы идет, тут общая ванна, общий туалет.
Ну, комната, в общем-то, в нормальном состоянии, то есть вполне здесь можно существовать вдвоем, да, с ребеночком.
Я думаю, вдвоем как бы нам всегда места хватает здесь. Как бы живу я без мужа, как бы так, как он уехал в Москву, нашел как бы девушку и уехал в Москву.
Поступил сигнал в комиссию по делам несовершеннолетних от соседей, да?
Да, я думаю, то, что как... Ну, как это было? Мы с ней поругались, как-то все это потихоньку сделала, чтобы я не слышала, как бы, чтобы не знала даже. Прошло немного времени, видимо, как бы она сходила там, туда к ним или позвонила. Потом они приехали, а ты, как бы, она сама спустилась к соседке, как бы, на первый этаж. Вместе с ними, вот, чтобы еще подписали там два человека.
Единственный человек – это педиатр, врач.
Ну, сейчас, насколько мне известно, сейчас врачей можно менять. Если тебя врач не устраивает, можно найти другого.
Чистая постельная всегда, и чистые вещи у него как бы. Я не знаю, вот у меня подруга живет на первом этаже, у нее четверо детей. Вот, у нее как бы муж работает, девочке тоже 25 лет. Ну, как бы замужем, все как бы она. Она сидит дома, вообще никуда не выходит. Ну, как так вот только с детьми. Двое детей уже в садик как бы ходят, двое еще пока дома сидят, один вообще месячный. Вот, я как бы у нее постоянно хожусь, почти каждый день, где-то ей там чем-то помогу. Вот, и сама стираюсь у нее, там машинка у нее как бы автомат.
Ну, то есть у вас такое как бы получилось, да. Товарищество, да?
Да,
как
бы.
Вот. А вы почему не захотели Сережу в садик отдавать или как?
Почему не захотела? Во-первых, на очередь, как бы я не встала вовремя. А как вернуть в садик идти, нам уже в школу пора надо было идти. Вот так вот.
То есть пока дождешься очереди в садик, то уже там ребенок в школу пора.
Вот сейчас тоже стоим в очереди, как стояли, так и стоим.
911.
911
вы, да?
Угу.
Слава Богу. Ну и хоть в садике. Мне не ходили оба в садик. Я сама не захотела отдавать. Только портить ребенка-то. Саму ситуацию еще раз опишите.
Ко мне прибежала утром вообще подруга Катя. Она с мужем поругалась. Ну я что, я за дверь не выставлю? Ну ладно, говорю. Ты тогда будь здесь, говорю, я поехала к сестре. Сюда приехала, там побыли немного с Сережкой, потом сюда обратно приехали. Я спать легла, устала, умаялась. А Сережка как бы телевизор смотрел. Время 7 часов вечера это было. Я глаза-то открываю, как бы, ну, спит, как бы, смотрю, телевизор работает. Пошла в туалет. Из туалета это как бы захожу сюда, смотрю, как бы тут как бы три женщины, два мужчины.
То есть туалет в коридоре, вы да. Вышли из комнаты.
Да, да.
И в это время вваливается кто? ПДН, да?
Да. Вот они с фотоаппаратом что-то фотографировать начали. У меня дома, да, конечно, беспорядок был. Я их тоже сразу-то не заметила. Тут еще пепельница стояла, вот это вот. Они мне сказали, девушка, собирайтесь, типа, одевайте ребенка, поехали, типа, туда. Я спокойно встала, как бы, ну, и оделась. Ребенка тоже одела.
Никаких бумаг, ни документов, ничего?
Ничего.
Не представились, что ли?
Нет, они представились, как бы, типа, из милиции, да все. Вот так вот сказали. Ну, видно то, что в форме они были. Потом... Типа, где Сережина карточка? Я показываю карточку, там у меня как бы моя фотография тоже лежит, свидетельство о рождении там тоже было, как бы они это все забирают, и Сережка на свидетельство о рождении. И как бы мы едем туда.
Это все. В милицию?
Да. Потом они Сережу в другой кабинет отводят, а нас, ну, Катя тоже как бы с нами поехала, а Катю вообще в туалете закрыли.
Катя как, это кто?
Катя это моя подруга, нас не в туалете закрыли.
А зачем?
Не знаю.
Лежали их в туалете.
Нет, подождите, но они должны же что-то было при этом говорить.
Ничего не сказали. Зашли сюда и на замок закрыли. Вот так вот это было.
То есть они вам сказали зайти в туалет и закрыли вас? И вы там сидели, что ли?
Да, мы там сидели, потом через какое-то время меня вытащили оттуда, спустили в подвал. Но я за это время позвонила уже сестре.
Спустили в подвал?
Да,
в подвал. А там что, за стенки или что?
Там, короче, какой-то стол стоит и два стула. И вот там они вот вдвоем просто стояли, давили на меня. Я понять не могла, что вообще происходит.
Ну, без дубинок обошлось хоть?
Да, без дубинок просто. Они...
Вот вы сидели, и они вам что-то говорили.
Они говорили, да. И просто давили на человека, ну, вдвоем.
Ну, опишите, вот что они вам говорили, как это звучало?
Нам соседи сказали, короче, то, что...
Ты кровью харкаешь.
Да, у меня открыта форма туберкулеза, я в кровью харкаю, потом ребенок у меня туберкулезник, ходит по помойкам, как бы, ест помоек, короче. Mm-hmm. Как не зареветь-то? Я вообще даже представить такого не могу.
Так, и что, вы стали плакать просто?
Я заревела, да. Она там пишет. Как бы, теперь прочитаю, только внимательно. А кого? Я вообще ни в чем не соображаю, как бы. Там что-то увидела, расписалась, как бы с моих слов написано верно, мною прочитано, и все.
То есть вы подписали все, что они там написали?
Да.
Так они же могли написать, что вы водите потому там и все что угодно.
Это потому что я как... Они пообещали, что меня отпустят через пять дней, отпустят моего ребенка.
То есть как только вы подпишете, они отпустят ребенка, да?
Да.
Вот, дорогие радиослушатели, ничего нельзя подписывать никогда. То есть, ну, у вас даже мысли не возникло, что нужно там адвокату обратиться, что нужно что-то. Но вы же сестре позвонили, сестра вам не посоветовала как-то вот? Она просто поехала к вам, да?
Я когда ей позвонила, она тут же, как бы, с мужем они приехали туда, она все это видела.
Ребенка они тоже куда-то увели, да?
Да, потом, как бы, я-то уже как бы домой, когда поехала, когда Ленка меня повезла домой, мне Катя потом рассказывает, она же как бы в туалете все еще сидела, вот. И там как бы решетка, и там видно, как бы. И он говорит, Надя, идет, я пока лету у ребенка, отпустите меня, я к маме хочу. Вот так вот.
Ну, то есть неизвестно, что они с ребенком делали, и что они его там просили тоже сказать и рассказать,
неизвестно.
Да? Он у вас вообще насколько переносит всякие стрессы? Учитывая то, что он в садике не был все время с вами, то как он может это перенести?
Я не знаю, но как бы вот вчера мы с ним виделись, мы оба ревели.
Как произошла встреча? Откуда вы узнали, где он, что с ним? Что было вообще дальше после этой истории?
Потом позвонила в 40-ю больницу.
Они его увезли в 40-ю, да?
Угу.
успокойтесь, сейчас пока еще все нормально, нужно бороться. Нужно... Сейчас главное спокойствие. Как тебя зовут?
Даша.
Твой двоюродный братик Сережа.
Он в больничке лежит где-то. И теперь верну домой, но не знаю.
Не знаешь, вернут домой или нет?
Да. Но у нас были машинки. И что мы ездили на них?
А как ты думаешь, можно детишек забирать у своих мам?
Ну, не знаю. Ну, нет. Меня не забивает мам.
Из 40-й больницы его уже выписали или как?
Да, выписали. Вот недавно я звонила. Там все, его увезли, куда увезли. Она не знает, куда увезли. Я звонила часто. Надя там чуть ли не ночевала возле этой больницы. То есть у нас... Все время была там, звонила ей тоже. Вот. И тут вот, в общем, я звоню ей, говорю, ну что там, как он там, что вы ему даете, может, какие-то лекарства надо докупить, игрушки, что там принести ему. Она говорит, а все, его уже нету, его увезли. Куда увезли? Она не знает, куда увезли. Сотрудники ПДН ничего абсолютно не говорят. И только с руганью вчера я узнала, что ребенок находится в приюте. Она бросила трубку, она не стала со мной дальше разговаривать.
В приюте-то были сейчас?
Я вчера была.
Вчера была.
Ну и что, как он там, расскажите, что там происходит?
Я как бы захожу туда, позвонила в дверь, там ребята мне открыли двери. Я говорю, можно, говорю, мне, как бы у меня тут сын лежит, он, наверное, в карантине, говорю, у вас еще. Вот, они, Серега, иди сюда, со второго этажа бежит. Иди, говорит, там мама твоя, типа, приехала. Он бежит навстречу, ревет, я тоже реву. Как бы я с пакетом была, пакет-то поставила, обнимает целую. Я говорю, что, как ты? А как ты меня нашла? А тети сказали, то, что ты меня не найдешь. Я говорю, как сказали, не найдешь? А как это ты меня смогла найти? Ну, Сережа, я же твоя мама, я тебя везде найду, говорю. Заберу тебя обязательно. Точно меня заберешь? Ведь ты ведь меня обманула, хотела меня из больницы забрать. Я говорю, я тебя обязательно заберу, и буду каждый день к тебе ходить, не переживай.
Побывали мы с Еленой и в приюте, в который помещен Сережа. Дети в это время гуляли. Сережа увидел тетю Лену издалека, побежал к ней и буквально кинулся в ее объятия.
Как дела у тебя, Сережа? Как ты поживаешь? По мамочке скучаешь?
Да.
Когда он тебя заберет, не знаешь?
Да, это
не знаю.
Ну говори, Сереж, ты не бойся, говори. Ты домой хочешь?
Да.
А вы воспитатель, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, он адаптировался. Я уже какую-то смену за ним наблюдаю. С ребятами сдружился. Друзья здесь появились. Все играет активно, участвует в занятиях. Сегодня вот с ним психолог занималась индивидуально. Поведение адекватное. То есть добрый мальчик. Все.
Ну, можно сказать так, что он воспитывался в какой-то там ужасной среде? Или вот как, вот, на ваш взгляд?
Я как за он... ним никаких отклонений не наблюдала. Ребенок дружелюбный, игривый, какой должен быть?
Юристы, которые сейчас работают по этому делу, говорят, что сейчас, скорее всего, пойдет шквал изъятий. Само по себе изъятие, по нашим человеческим меркам, может быть незаконным и абсурдным. Но если оно правильно оформлено, вы уже ничего не сможете сделать. Поэтому главный совет – никогда ничего не подписывать, не отдавать никаких документов. Вы законный представитель ребенка. Забрать его у вас могут только по решению суда и никак иначе. Если к вам пришли люди, облеченные властью, при каких-то должностях, обязательно попросите у них документы, желательно сфотографируйте их. Знайте фамилию, имя, отчество каждого человека, с которым вы разговаривали. Записывайте все, фиксируйте. Вы должны знать и должность, и имя, и отчество, и фамилию. Еще раз повторяю, для изъятия необходимо решение суда. Сначала детей отбирали у алкоголиков. Общество молчало. Сейчас пошли немного дальше. Классическая история. Чиновники считают, что у благополучного священника слишком много детей, пишет русский обозреватель в пятницу 4 февраля. Отцу Александру Орехову 35 лет. Он живет в большом селе Хороль в Приморском крае, служит там настоятелем в церкви Рождества Богородицы. Русский Дальний Восток, как и Сибирь, территория, которая стремительно лишается людей. Отсюда уезжают, рожают мало. Но у отца Александра многолюдная семья. Семеро своих и двое приемных. Двухэтажный дом, хозяйство, уверенность и силы. 15 февраля отцу Александру предстоит очередной суд, 14-й по счету. Местные чиновники объявили священнику войну. Они полагают, что у него слишком много детей. То и дело, из разных мест приходят известия о том, как детей отбирают у родителей за неоплату по ЖКХ. Но история с отцом Александром что-то новенькое. Здесь аргументов нет. Получается, детей решили отобрать просто потому, что большая здоровая семья с любящими родителями раздражает, выглядит вызовом на фоне тоскливой реальности. Хотя сразу скажу, причина понятна. И ее в разговорах со священником чиновники не скрывают. Им нужны ничейные дети. Внимание, здесь ответ на вопрос, почему детей изымают. «На ничейных детях можно навариться», — пишет русский обозреватель. «Увы, многие детдома заинтересованы в увеличении количества воспитанников. Тогда увеличиваются дотации, которые можно разворовать». Отец Александр прилетел в Москву на несколько дней, пытался встретиться с кем-то из депутатов. Тщетно, у них нет времени. Да и журналистов почему-то его история слабо заинтересовала. Но случилось так, что мы с ним встретились. И я расскажу вам историю отца Александра Орехова, пишет русский обозреватель. Я ему верю, тем более перед возвращением домой священник трогательно прошел тест на детекторе лжи, подтвердивший правдивость его слов. Отец Александр высокий, светлоглазый, светловолосый, волосы забраны в пучок, лицо ясное, терпеливое, юное. Он чем-то напоминает одного из героев картины «Русь уходящая». Прошу его сказать о себе. Родился во Владимире, еще в детстве записался в библиотеку, читал книгу за книгой, не мог оторваться, искал смысл жизни. Поступил в Москве в педагогический, закончил художественно-графический факультет. Начал работать в изобразительной студии «Святой Лука» и пришел к вере. Ездил в Приморье, где на берегу океана расписывал восстанавливаемые храмы. Там, в Приморье, познакомился с Еленой, будущей женой. Она из многодетной набожной семьи, из деревни Благодатная. Потом была офицерская служба в армии, в ракетных войсках, под Читой. Командир, рьяный мусульманин, проникся тем, что офицер Орехов, православный, хорошо рисует, и разрешил ему расписывать храм Архангела Михаила возле воинской части. Из армии Орехов вернулся не домой, а в Приморье. Прошел курс духовного училища во Владивостоке, женился, был рукоположен. Получил церковь в селе Хароли, где и поселились, окопались, улыбается он. Стали рождаться дети. В какой-то момент Ореховы решили отправиться в детский дом и взять еще детей. Детдом расположен в приморской деревне Ярославка. Детей отдавать не хотели. Мол, странно, попу детей даем. Я говорю, вы что, телевизор не смотрите? У нас все наши главные со свечками стоят и на Рождество, и на Пасху. Отвечают, ну раз так, ладно, берите. Сереже и Жене было по 6 лет, родители они не знали. Сережа смутно вспоминал, что совсем маленьким малышом ездил с кем-то в Китай. От Жени мать отказалась еще в роддоме. Одичавшие пацанята, речь их состояла из мата, и они даже не подозревали, что это плохо. Не умели считать и читать. Отец Александр обучил их грамоте. Они быстро освоились в семье, браниться перестали, стали ходить в хорольскую школу. «А я ждал, что могут детей отобрать», — говорит отец Александр. «У соседей забрали. Приехала комиссия. Нормальная семья, обычная. Да, мужик иногда запивает. И вот такая картина. Стоит хозяин, мнется возле трактора. Жена его ребенка из дверей ведет, закутанного, шарфик поправляет. И плачут все. Он, она, мальчонка. Ревет баба в голос и ведет его к этим «представителям опеки», в кавычках. А дальше в детдом. Я посмотрел и твердо матушке говорю: «Буду детей забирать, не отдам». И точно, пожили Сережа с Женей у нас 3 года, подросли, родными стали. Вдруг заявляется комиссия: «Как обстановочка, какие условия? Ничего детям не запрещаете?» «Да что запрещать? Мультики смотрят, в игры играют. У меня 6 компьютеров в доме, интернет спутниковый. Лучше других живем. Все довольны. Вы у ребят спросите». «Нет, а что это у вас на стенах? Зачем детей травмируете?» «Разве же это травма?» — отвечаю. «А у меня матушка в большой комнате стены синим цветом покрасила и прилепила звездочки и планеты, золотые и серебряные». «Значит так, Александр Борисович, мы сейчас детей в больницу отведем, с ними психолог поговорит, и вернем обратно, не переживайте». Собрали мы Сережу с Женей, дошел я с ними до сельской нашей больницы, всю дорогу словно кто-то мне шептал: «Обманут». Вели их туда, меня оттеснили, перед носом железные ворота захлопнули и кричат: «А ну, давай отсюда». Вернулся я домой, и загоревали мы. Звоню во Владивосток опекунскому начальству. «Что вы делаете?» Отвечают. «Далеко до вас ехать, но разберемся, не переживайте. Поймите, у нас разнарядки, кого-то же надо прав лишать». Одно у них. «Не переживайте». На рассвете стук в дверь. «Дети!» Оказалось, Сережка с Женькой из больничного окна выпрыгнули, через забор перелезли и к нам прибежали, по снегу босиком. Недолго мы радовались. Назначают суд. Выходят обвинители. Дети плохо одеты, неаккуратные, во всем подчиняются приемным родителям, школу не посещают. «Так как не посещают? И бумажка есть. Чаще всех посещали, они у меня даже ни разу не болели, не простужались. За 4 года пропущено всего 9 занятий. Они образцовые, всегда чистые, учатся хорошо». Судья меня слушать не стала и постановила детей изъять. Суд шел 15 минут, и в тот же день ввалились к нам приставы, мощные парни. Мальчишки убежали, целый день по селу ходили, устали, вечером вернулись, спрятались в курятнике. Но их засекли и сцапали. Тащат волоком к машине. Сережа плачет. «Отстань, дядька, отпусти!» Женя извивается, царапается. А тетка, что приставов привела, нам с матушком выговаривает. «Вот они, плоды вашего воспитания!» И поместили наших мальчиков в детдом, запретив нам с ними видеться. Дальше в жизни отца Александра Орехова начались бесконечные суды. Чиновные инстанции не любят признавать свою вину и отдавать сцапанное. Местами власти грозились забрать и остальных деток. Священник не отступал. Несколько раз мальчишки бежали из детдома. Их ловили на трассе и возвращали. На них давили, требуя подписать показания, что священник заставлял поститься. Но дети всякий раз просились обратно. Состоялось 12 судов, последний во Владивостоке. И на всех принималось решение детей Ореховым вернуть. Как водится, юридическая казуистика способна парализовать любое дело. Священник приходил в опеку к приставам, приезжал в детдом, и все пожимали плечами. «А где написано, что именно мы должны возвращать вам детей?» Наконец состоялся 13-й суд, и процесс возвращения был установлен. За Женей отец Александр приехал в детдом. Как он увидел меня, говорит: «Папа, бежим!» И мы скорее оттуда. Чувствовалось, что если не будем быстрыми, остановят. С Сережей они уже подготовились, решили скандал устроить. Прихожу, полная комната женщин из опеки. Сережа подскочил, прижался. Они: «Пусть он остается, а вы гуляйте!» «Да как же, вот постановление суда, знать ничего не знаем!» Прижимаю Сережу, иду с ним к дверям. Тетки обступили, орут, как ведьмы на Лысой горе, и тянут ребенка с ожесточением. Одна за волосы меня схватила, вырвала клок, даже резинку сорвала. Мы с Сережей на улицу и домой. Дома дети веселятся. Сережа с ликованием излагает, как мы еле ноги унесли. Но, чувствую, неспроста потасовку затеяли. Посоветовался с юристом знакомым и подал иск, что ребенка не пускали, волосы рвали. Как в воду глядел. Тетки, оказывается, в тот же день иск состряпали. Якобы я их пихал, а одной девице в нос заехал. Никаких следов, конечно, нет, но врут. Зачем? Если меня осудить, приписать хулиганские действия, значит, скверный из меня родитель. А тут глава сельской администрации вызвал и старую песню завел. Отдай детей, не отдашь, все равно заберем. Не отдам, пока жив, любим их, и они нас любят. Только с нами им быть охота. Священник замолкает, молчу и я. Ну вот хочу сказать, уважаемые братья и сестры, что мы молчать не собираемся. В нашей студии заместитель председателя Екатеринбургского городского родительского комитета Сергей Николаевич Василенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знакомы с этой историей, о которой мы рассказали. Это история семьи, у которой недавно в январе изъяли ребенка. Вы все это видели, слышали сами. Как вы прокомментируете ситуацию?
Ну, здесь ситуация, конечно, очень серьезно насторожила нас как родители. Почему? Потому что семья вполне, вернее, не семья, а здесь молодая мама, которая вполне может обеспечить своего ребенка, найти возможность, чтобы дать ему необходимые продукты и одеть его как нужно. Но, тем не менее, мама, конечно, не идеальная.
Но эталоном у нас, наверное, никто не является. Если к 90% людей зайти в нашей стране, то все равно найдешь либо грязную тарелку, либо окурок, либо банку из-под пива, и у всей страны детей не отберешь. Хотя, может быть, именно это и намереваются.
Ну да, мне делать. Вот интересно вообще, вот было бы посмотреть на какого-нибудь омбудсмена, чиновника.
На него-то что смотреть? Надо в дом, который, к нему зайти.
Нет, который бы сказал, вот я идеальный человек, ко мне вообще абсолютно придраться, в принципе, не к чему. И вот, вот вложить тогда этому чиновнику в руки камень, чтобы он бросил, ну, вернее, или сказать ему, да, чтобы...
Нашу героиню надежду, да?
Да, нашу героиню надежду, что вот я вот такой чистый, у меня все идеально, у меня чистая посуда, нет...
Пыли.
Пыли.
Мы, кстати, вот недавно мы сидели в вполне благополучной семье и решили просто взять и найти несколько причин, чтобы отнять ребенка. Мы, по-моему, за минуты две справились с этой задачей.
Ну да, конечно, молоко убежало. Это же уже такой факт, очень сигнал, можно сказать, что мама, она невнимательная. Пыль была, вот я провел пальцем по... ну, вот сверху на шкафах, как вот обычно в кухне есть шкафчики. Вот, а я пальцем провел, и очень такой хороший слой пыли был.
Но сбежавшее молоко, надо сказать, что мамочка положила эту кастрюльку в раковину, то есть грязная посуда,
то есть она,
в наличии.
Да, она, да, вот и такая ситуация, что вот с грязной посудой тоже вот уже очень такой серьезный...
Сигнал.
Серьезный сигнал, чтобы ребенка можно... Ну, изымать из этой семьи, но она не выполняет свои обязанности. Ну,
надо сказать, что пока мы беседовали с мамой, вот из-за нас забежало, собственно говоря, молоко, и появилась грязная посуда, она еще сказала, что это молоко было последним. То есть если заглянуть в холодильник и не обнаружить молока, а ребенок там маленький, то можно тоже придраться. Я еще увидела, кстати, незакрытую розетку, то есть она была не предохранена, а поскольку ребенок, опять же, маленький, то может создаться угроза жизни ребенку. Это вот как раз тот пункт, по которому обычно выносят предупреждение, а два предупреждения – это лишение родительских прав.
Ну, есть... все-таки не уполномоченные, как уполномоченные по правам ребенка, чтобы заглядывать в холодильник и смотреть, если бы...
Но мы представили себя в их роли, и вот я еще раз говорю, легко нашли несколько причин во вполне благополучной семье. Я думаю, каждый, если оглянется вокруг себя, из незакрытой розетки, убежавшее молоко и пыль на какой-нибудь вытяжке или на шкафчике обязательно обнаружит. Ну, если к харульскому священнику Сергею Николаевичу придрались по такому поводу, что... Одну стену они покрасили в синий цвет и наклеили звездочки. Можно на любой предмет интерьера взглянуть и сказать, что это наносит травму ребенку, потому что новоиспеченные психологи, которых наштамповали сейчас очень много, они вполне могут ну, как-то обосновать свои вот такие вот заявления. Ну, на самом деле уже у нас были такие догадки, но мы их не озвучивали, потому что это довольно серьезное обвинение. Но вот в истории с харульским священником корреспондент говорит о том, что многие детдома заинтересованы в увеличении количества воспитанников, тогда увеличиваются дотации, которые можно разворовать. А также общественность обратилась к патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Они говорят о предлагаемом проекте социального сопровождения семьи в России, о том, что он предусматривает, что вместо ювенальных судов органами превентивного правосудия должны стать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, так называемые КДН и ЗП, которые наделяются полномочиями решать судьбу каждого конкретного ребенка с правом изъятия его из семьи, а также давать обязательные предписания для родителей по защите прав детей, невыполнение которых влечет за собой лишение родительских прав. Предписания указанных органов обязательны для всех организаций и граждан, а сами КДН и ЗП выводятся из ведомственного подчинения и составляют систему никому не подотчетных всевластных органов, существующих по собственным законам. Причем широта и неопределенность применяемых правовых критериев и основных понятий позволяет признать практически любого ребенка, нуждающимся в помощи государства. Вот то, о чем мы и говорили.
Предлагаемые... Здесь, наверное, можно вот ситуацию с Натальей Захаровой очень хорошо, да, проиллюстрировать, что вот суд, ювенальный суд, ей вменил вину как удушающую любовь матери.
То есть только то, что она при встрече с ребенком подбежала к нему, обняла и поцеловала.
Да, и вот эта вот удушающая любовь матери к дочери и вот стала причиной лишения ее родительских прав.
В России ее в правах восстановили, поэтому она рискнула поехать в Париж. Она не могла не поехать. Я знаю, что ее отговаривали, был телефонный разговор. При мне с ней разговаривали, говорили, что, Наталья, ты, если поедешь во Францию отбивать своего ребенка, то тебя могут посадить в тюрьму, а во французской тюрьме с тобой могут сделать все, что угодно. Но Наталья сказала, что если у нее есть шанс вернуть Машу, то она его упускать не будет. И что мы видим? Мы видим, что она приезжает во Францию, там ее арестовали и посадили в тюрьму. И правозащитник Павел Астахов пока никаких действий по этому поводу не предпринял. Мы знаем, что Наталья собирается объявить голодовку, но вот насколько это будет эффективно, мне кажется, французам все равно, голодает Наталья или нет. Также мы знаем о том, что сейчас подписываются, либо уже подписаны документы об усыновлении французами наших детей. И я думаю, что французы готовы платить немалые деньги, поскольку сами они рожать уже не в состоянии, они там живут на листиках салата, женщины мало едят, у них самый большой размер 42-й, пьют контрацептивы, так сказать, и вообще всячески предохраняются от беременности, потом эта беременность не наступает, детей у них нет, им нужны наши российские дети. И они готовы платить большие деньги за усыновляемых детей. Поэтому тоже, наверное, повод отбирать у наших семей детей здоровых, качественных, так сказать, и отправлять их на усыновление за границу.
Качественный товар, так сказать, да?
Ну да, дети стали товаром уже давно в нашей стране, это правда. По этому поводу что намеревается сделать родительский комитет в ближайшее время?
12 февраля у нас будет проходить родительское собрание в конференц-зале епархии. И на этом собрании мы будем обсуждать все вопросы. Можно будет также встретиться со специалистами, которые могут дать исчерпывающий ответ на все вопросы, как себя вести грамотно в рамках правового поля, чтобы ребенок все-таки остался в семье. И там поэтому, да, братья и сестры, приглашаем. У кого есть вопросы, у кого есть какие-то проблемы,
и предложение, наверное,
и
да?
И предложение, да. Собрание состоится в 10:30, конференц-зал, улица Репина, 6, 12 февраля, да. Спаси всех, Господи!